Вот Левит, 15 глава, Левитика 15. Вот, все у нас насчет этого нечистота, что это нечист, трогай же этого, ты совсем нечист и так далее. Немножко странно для нас понять. All this idea about if you touch this, you're unclean, and if you have period, you're unclean, and the rest. It's a bit kind of strange. И почему? Ну, в Новом Завете написано ясно и четко, что сейчас все это закончилось. И, в принципе, то разделение между чист и нечист уже все. In the New Testament we're told there is nothing unclean of itself, and these divisions between clean and unclean are finished. Итак, это не так, что, допустим, кровь, это, ну, кое-что совсем нечист. Или, ой, у женщины есть какая-то менструация, ой, это значит, что она такая плохая. Нет, так нет. Это все устроено просто, чтобы учить Израилу кое-что. Now, there is nothing unclean in blood of itself, and if a woman is menstruating, it doesn't mean that she's somehow sinful. There's nothing unclean of itself. И так с этим разделением между чист и нечист животное. Это не значит, что тот нечист животное, это как-то грешник. Тем более, тут разница уже закончилась, потому что те нечист животное не является вот нечист, ну, в смысле грешник. The same with the difference between clean and unclean animals. There is now nothing unclean in itself. Those animals that were quote unclean are not sinful, and the difference anyway has been finished. So they were not sinful of themselves. Поэтому я считаю, что все это такое, чтобы показать нам, показать Израилю, что им должны как-то практиковать, но рисовать линии, разделения между грех и праведность. И все это, я считаю, как в какой-то мере тренировку для этого. So I think that the whole point of the legislation about clean and unclean animals and all this stuff in Leviticus 15 is about a kind of a practice for the people of Israel in daily life to learn to draw a line between sin and righteousness, although there's nothing unclean of itself. Потому что каждый раз, по-моему, когда мы согрешаем, это не так, что мы как-то твердо вот решаем, что хорошо, есть там линия от Бога, я специально буду пересекать тот линию. Я смело буду согрешить. Я не думаю, что мы так считаем. Наоборот, мы просто не видим тот линия ясно и четко. Горячей крови мы как-то сам себе убеждаем, что вот я могу, это все не так понятно. Ну ладно, я могу так и делать. Это самообман. И, то есть, мы не рисовали тот границ. Мы не держали ту границу между грехом и праведностью. И поэтому, по-моему, все то, что у нас есть здесь, это лишь вот практика, это тренировка для этого. When we sin, it's not so much, I think, that we in cold blood decide that, yeah, that's God's law, but I shall in cold blood break it. I think that there is a self-deception that goes on, whereby the frontier between sin and righteousness becomes blurred in our own minds, and we willfully cross that line. We don't willfully cross that line. Just in hot blood, it all becomes a shade of grey, and it's only later that you realise what you've done. And so I think that this whole thing about uncleanness here is to train them to draw those lines more clearly, but without there being anything unclean of itself. Итак, во второй стих, 15 глава, во второй стих, chapter 15, verse 2. Если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он не чист. If somebody has a running issue out of his flesh, he is unclean. От Марка, 7 глава, написано, что ничего может как-то залезть в человека и делать человек нечист. Это все-таки происходит от сердца человека. И каждый вид греха, Иисус сказал, происходит из-за нашего вот личного разумения. То есть нет такого сатана или черта с рогами, который там, который, ну, на улице, скажем, который будет как-то заходить в человека И делает тот человек грешник. Все грех, как он происходит из внутри человека. И я думаю, что все это легислации, все то, что здесь написано, было, чтобы это как-то учить. In Mark 7, we're told that there's nothing from outside a person that can get inside a person and make them sin, but that every kind of sin comes out of the heart. And this is evidence against the idea that there's a personal Satan out there who gets inside people and possesses them and makes them sin. The idea is that all sin comes out of the heart. And I think that this legislation here is in order to try to teach that. В третьем стихе написано, «И когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его». Поскольку я понимаю, если что-то течет из тела его, значит не чист. И даже когда это уже закончилось, он еще был не чист. So verse 3, if he has something running out of his body, an issue coming out of his body, and even if it stops, he is still unclean. Я думаю, это значительно, потому что у нас, наверное, впечатление в том, что, ладно, если я согрешил, допустим, 10 лет тому назад, или, скажем, 1 сентября, ну, в 2001 году, полвторого, после обеда, ну, ладно, это уже давно. Но если у нас есть какую-то чувствительность, совесть перед Богом, тогда это не то. Это все равно как-то считается перед Богом. И все равно надо очищение. И то очищение, это понятно, это через водой, это через крещение. So the idea that if you had a an issue coming out of your flesh and it stops, you're still unclean. I think that this speaks to us about our whole attitude to sin. That if you sin, say the 1st of August 1982 at 1:30 in the afternoon. You tend to think, yeah, but that was a long time ago now. And time is not atonement. Time is not atonement. And the passage of time is not atonement. One still needs to be cleansed. And that cleansing is clearly through washing in water, as is written here. Но в пятом стихе столько раз написано. Verse 5, this is written so many times. Должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Wash the clothes, bathe in water, be unclean until the even. Итак, это не просто так, что надо вот омыться водою, и сразу будешь как-то чист.
Это после чего?
Ну, после какого-то нечистота.
Женщины?
Не, и мужчины, и женщины. So, it's not just washing in water, bathing in water, that makes you clean. Факт того, что надо омыться водою, это видимо прообразом крещения. This washing in water is clearly speaking about baptism. Но нечист будет до вечера, то есть это закат солнца, который сделал человек в конце концов чист. But all the time it says that even though they wash in water on that, you're unclean until the evening. And so they were actually cleansed by the going down of the sun. И это, по-моему, говорится о распятии Иисуса, потому что когда он умер, помните, был такой темнота, был какой закат солнца, когда Иисус умер. Итак, это не только в том, что человек, допустим, принимает крещение. Это крещение плюс того, что Иисус умер для нас. Итак, понимаете, почему постоянно ободряю людей вот креститься? Потому что нам страшно нуждаемся в том очищении. И все эти, ну, законы об этом, в принципе, ну, предполагаются. So it is not just baptism. It is the fact that we're baptized in the death of Jesus. And all this emphasis upon becoming clean at the going down of the sun, I think is connected with the going down of the sun when Jesus died. And of course he died, or physically died, in the evening. Итак, 15 стих, so 15. Птиц одну в жертву за грех, а другую во всесожжение. That offer, one for sin offering, the other for burnt offering. Всегда, когда мы читаем в этих, ну, жертвы. И это где-то 200 раз. 200 раз в законе Моисеева. Всегда жертву за грех первый. И жертву вот, всесожжение второй, после этого. This order that you have in 15 of the sin offering followed by a burnt offering, you got this about 200 times in the Law of Moses, that the sin offering always, every time, comes before the burnt offering. Я понимаю, что всесожжение, это было в том, что они взяли животное, отрезали по частями, положили на алтарь. Так символ, что я хочу отдать мою жизнь Богу. The whole burnt offering meant that they cut the animal up into its parts, put the parts on the altar and offered it to God, like a symbol that I give every part of my life to God. А сперва должен быть жертву за грех. But before that, there had to be the sin offering. Я предлагаю, что сперва, это, ну, то, что требуется от нас, это признание факта того, что я согрешил. И потом мы сможем принести наши жизни Богу. Вот тот признание, что я согрешил, это очень важно. И это является основой для всего вот, дальше жертвоприношения. So, the recognition of sin, the offering, the sin offering, is the basis for all further sacrifice. And so there's such a strong theme in the Law of Moses. There must be that recognition by us that we are sinners, or else you can't possibly do anything else properly motivated. И мы все как-то считаем, что ну да, я грешник, конечно, мы все грешны. Но тут признание, что я сам в этом ситуации, это не так легко дается человеку. Now, of course, in a generalized sense, we all quickly say that, yes, sure, I'm a sinner, aren't we all? But that personal conviction of sin, this is what's being spoken about here, this doesn't come easy to anyone. И если это так, если на самом деле ты как-то достиг такой уровень признания, что я на самом деле грешник, после этого человек не может никак поступать пассивно к этому. Надо кое-что жертвовать. В смысле, принести наши... Весь жизнь, как всесожжение. If in reality we are convicted of our sinfulness, then you can't be passive to that. That after that, you will be convicted that I must do something, that I can watch a telly, that I must actually give my life for a burnt offering. 16, 18, и так далее, 19. Насчет секс и менструации. 16, 18, 19 about sex and menstruation. Кажется, если мужчина спал с женщиной, в том числе вот его жена, они оба тогда не чист до вечера.
Потом.
Saying that if a man and his wife had sex with each other, then they are unclean until the evening. И если вот у женщины есть кровотечение, 19 стих, всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И она сама должна сидеть 7 дней во время очищения своего. And if a woman, every time a woman has period, I understand from 19 that she must be apart 7 days and no one can touch her, or else they're going to get unclean. И если мужчина, 24 and 24, если переспит с нее муж, то он будет нечист 7 дней. То есть в течение ее кровотечения. And then 24, if she's had a blood flow, a menstruation, and the husband sleeps with her, then he is unclean 7 days. Мы это читаем, думаю, Господи, что, Бог против всех, что ли? Бог против женщин, что ли? And on a surface level, you can read this and say, like, is God like against sex? Is he like against women or what? Я сказал, что ничего не чист. Это все, чтобы учить урок. And I started by saying there is nothing unclean in itself. And this is not to... this doesn't mean that any of these things are unclean of themselves. Бог просто имел в виду, по-моему, что в этом области жизни надо остерегаться. И относится к этому очень серьезно и деликатно. One level you could say that God wants human beings to approach this whole area of sex and intimate relations very carefully and not in a loose-handed, casual way. Ну, по-другому. Я несколько раз выразился на мнение, что в законе Моисеева Бог даже за женщин и очень хотел как-то сберегать женщин от на всякие злоупотребления, которые вообще был. But several times when we've been going through Leviticus, I have made the point to you that God is not against women. The law of Moses is actually God for women. And God trying to look after women against abuse. И роль женщины в таком обществе была вообще ужасна. Абсолютно ужасна. Не только всю еду должен приготовить и постоянно иметь, но ребенок. Постоянно. И заботиться для им. И тоже заботиться для вот других, ну, детей в этом семье. А и тоже дрова найти. И вода найти. Это ужасно. Это абсолютно ужасно. И до сих пор в Африке, ну, я жил при таком вот селе, вот, где вообще судьба женщин, это ужасно. Это просто ужасно. И вот спит, ну, и потом муж ей вот злоупотребляет в сексуальном плане. И все, женщины вообще еле-еле живут, потому что энергии нету, сил нету, нервов нету. Столько детей, столько маленьких детей, ухаживать за ними. И вот, и вода, и дрова, и все, и ремонтировать дом. В их понятии мужчина не занимался ничего. И найти еду. Это ужасно. Это вообще ужасно. И потом муж как-то ей злоупотребляет. И в сексуальном плане. Это ужасно, судьба. So the role of women even today in primitive African societies and certainly in the ancient world was absolutely terrible. Got to produce child after child after child, and also look after kids in the extended family, and find the firewood, and grow the food, and manage the animals, and be sexually used by your husband. The fate, how to say, the destiny of woman was very, very difficult, as it is in many primitive societies today. It's absolutely awful. И я думаю, что закон Моисеева был единственный такой закон, который так придумал такую защиту за женщину. And the law of Moses is the only one of those primitive laws that is so protective for women. То есть каждый месяц у ей как-то 7 дней как-то отдыха. That every month she has 7 days some kind of rest, где никто не могли прикоснуться к ней. No one can really touch her unless they're going to get unclean. 7 дней, она должна сидеть 7 дней. And she must, the Russian Bible says, должна сидеть, she must sit down. She must sit down for 7 days. Verse 19. She gets a week off every month, or with less responsibility, let's say. И что, в принципе, муж не может с ней спать в этом времени. And that her husband can't demand sex from her for 1 month, 1 week out of the month. И тоже, что, ну, сразу, когда они спали с друг другом, они оба нечисто вечер. То есть, постоянно ей злоупотреблять, но из разных мужчин это было нельзя. Я думаю, что это чудесный пример, где Бог на самом деле думал и видел беда этих женщин и пробовал им защищать. So I think this chapter is actually an amazing example of where God perceived the suffering or the hard lot, the hard destiny of a group of people within society, namely rural women in this context, and he makes these amazing laws which are unlike any other law, that women get 1 week a month kind of off from all that like crap that they like how to do all the time. Я считаю, что для нас это значит, что ой тоже Бог не забыл наши беда. Бог не слепой. Бог не просто смотрит ну куда по-другому. Он прекрасно знает наши беда. And so the same with us, in whatever situation that we're in. God is not looking the other way. God's not blind. God also saw our situation in our lives. And God is sensitive to that. Итак, Бог чувствителен. God is sensitive. Бог не слепой. Он видит очень-очень вот подробно ситуации каждого человека и беда каждого человека. So he sees with great focus and great attention, he sees the situation of every suffering person in every society, especially amongst his children. И, конечно, нам надо и тоже иметь такую чувствительность. And we also need to have that sensitivity. Представляя судьба этого женщины, этого мужчины, представляя, как, наверное, у них вообще непереносимая судьба. And we also need to be like that as we open our eyes and look around us, amongst ourselves here and in the world in which we live. There are people who are bearing apparently unbearable burdens and who are locked up in terrible situations. And it's for us to be sensitive to them, to look out of ourselves, and like God did, and try to do what we can for them. Ладно, есть вопросы, есть комментарии.
Вот в Библии написано, что второй раз жениться нельзя, но тоже. Или мужчина не может второй раз жениться, или женщина выходить замуж. И второй еще вопрос, что на Востоке вообще, если там надо так, насколько я понимаю, что там аборты вообще нельзя делать. Если мужчина там с женщиной там спали, они не, ну, да, и она должна родиться. А вот здесь вы упомянули, что если женщина беременна, ее трогать нельзя. Ну а что мужчине тогда делать? И еще на Востоке, в частности в Японии, в Востоке, там разрешается мужчина, чтобы ну, женщина беременна, он идет там в другой, и все.
He asks in this context about God being sensitive to these personal matters, whether it's okay to remarry after divorce and whether abortion is okay. Ну, с такими проблемами это, конечно, очень сложно. И каждый случай, каждый ну, жизнь по-другому. That every life, every situation is different. И я очень не люблю сказать черный и белый, что это нельзя, это можно. И никогда не буду так сказать. So I don't believe you can draw a black and white line and say that that's not allowed and this is because it depends on the situation. И в принципе каждый человек должен решить для себя. And in the final end, every human being must decide for themselves. The church doesn't decide for them about these things.
Другое дело, если венчался в церкви вот и изменил жене, вот это уже грех православный.
Ну ладно, такие вопросы, такие длинные, вот насчет аборта, насчет развода, я не знаю, что с ними делать. Толик.
Ну я знаю, что на нашей грешной земле существуют места, где очень много воды, да? То есть она в замерзшем состоянии. Есть места, где вода дороже золота, да, чуть ли не жизни, да? Но там люди научились соблюдать личную гигиену своим опытом. Да? Но здесь в Библии, в частности, в этой 15 главе сказано, что должен вымыть одежду, омыться водой, да? То есть он не в состоянии, человек, целые народы не в состоянии выполнять законы Библии, в частности 15
главы. Как им поступать? Это хороший вопрос. Я считаю, что the question is there was a huge demand for water to if they had to keep washing themselves all these times, pretty well all the time, there was a huge practical demand for water. Where they get this from in the desert. Я считаю, что это всего показательство в том, что эти законы предназначены только для Израиля в пустыне. I consider that is one of many evidences that the whole law of Moses was given for Israel in the wilderness. Я не считаю, что это как-то глобально для нас до сих пор. I don't think that it had global impact or demand globally. И, конечно, в пустыне Бог дал им река, который Павел сказал, ходил за ними. Когда Моисей бил этот камень, да, течет, ну, был какой-то течь воды от этого. Я считаю, что они использовали это. And Paul talks about the rock that followed them in 1 Corinthians 10, which I understand are referred to the flow of water that flowed out of the smitten rock. And there was that water, as I said, that followed them all the time. So they actually would have had water in the wilderness.
Некоторые народы просто мокрые полотенца обтираются, вообще не моются. Некоторые в воду залезают, там втираются.
Ну, я имел в виду, что это, видимо, не имеется глобальные действия. Это только для Израиля в этом времени. Только.
Тогда я понял так, что Бог автоматически прощает этим народам грехи, потому что они просто не в состоянии выполнять до каждого пункта этот закон Божий. Правильно? То есть Бог им прощает эти грехи.
Но Бог умеет прощать грехи по-разному.
Ну, я так и
считаю. Ладно, Володя, пусть это последний.